Спасибо, с основными новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня возможны кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 22-24 градуса. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. В Петербурге кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха до 21 градуса тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире. Запрещать ли бойцовских собак? Кроме того, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостями, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостями петербургской студии «Радио Свобода» будут Виктория Щербина, дочь погибшего в авиакатастрофе в 2002 году штурмана Ил-86 пулковских авиалиний Валерия Щербины, а также ее муж Мартин. Мы поговорим о том, что происходит в авиапредприятиях России на примере пулковских авиалиний. Линии и о том, возможно ли избежать авиакатастроф. А сейчас к заявленному ранее материалу. Депутаты Московской городской думы предлагают на федеральном уровне изменить закон в отношении владельцев бойцовых собак. Домашних питомцев надо не только регистрировать и учитывать, но и вводить специальные электронные микрочипы. Кинологи и заводчики собак придерживаются кардинально противоположного мнения и считают, что больше пользы принесут не штрафы и судебные санкции, а элементарное обучение собак. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Трагическая история в городе Железнодорожный, где на прошлой неделе бойцовая собака загрызла годовалого ребенка, заставила депутатов Московской городской думы вновь вспомнить об этой проблеме. Закон о защите людей от животных в Москве, да и по всей России, не работает, считает депутат Мосгордумы Александр Крутов.
В нашей компетенции установить, что безнадзорное животное через 6 месяцев после того, как не будет установлен новый хозяин, становится муниципальной собственностью, муниципальный собственник принимает решение о дальнейшем использовании животного. Давайте не будем лицемерить. Животного вправе принять решение о прекращении его существования.
По мнению депутатов, изменения должны коснуться и уголовного, и административного кодекса. Но только ужесточением наказаний исправить ситуацию с бойцовыми породами не удастся. О новаторских для России предложениях по содержанию питбультерьеров, аргентинских догов и бразильских мастифов рассказывает депутат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Микрочипы. Это общераспространенная мировая практика. Значит, стоимость одного микрочипа примерно 300 рублей. Более дорогие приборы, которые должны быть у милиционеров, приборы по идентификации микрочипов. Зачем нужны микрочипы? Они нужны для идентификации хозяина, в том числе такого хозяина, который выбрасывает собаку. Должна быть система жетонов, трехцветные жетоны, в котором определяется степень опасности собаки. Выгул собак в нетрезвом виде должна быть административная ответственность. Должна быть система обучения детей, чтобы ребенок проходил соответствующее обучение, получал соответствующее разрешение на то, что он выгуливает собак.
Кинологи и заводчики собак инициативы народных избранников не поддерживают. Из 400 существующих пород 300 можно обучить нападению на человека. Исходя из имеющейся практики, говорят собаководы, любая порода может быть потенциально опасной. Россия сегодня занимает первое место в мире по количеству приобретаемых и разводимых караульных собак. Многим важнее не друг семьи, а сторож коттеджа, квартиры или дачи. В сложившейся ситуации выход один, говорит главный редактор Вестника Российской кинологической федерации Евгений Цигельницкий.
Единственный был бы разумный путь – это обязательное обучение собак. Если человек отказывается его проходить, он должен достаточно высокую сумму заключать договор обязательного страхования на эту собаку.
Рассказывал Евгений Цигельницкий.
Рассказывал Максим Ярошевский. Тема репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, нужно ли запретить разведение собак бойцовых пород.
Запретить, наверное, невозможно. Наверное, как-то надо контролировать, и чтобы люди сами чувствовали, что можно, что нельзя, я так думаю. Причем здесь животное? Все зависит от нас, людей.
Наверное, это тоже часть жизни, и жизнь нельзя запретить. Другое дело, что сознание людей, которые это делают, оно, наверное, должно меняться как-то. То есть собак нельзя запрещать, а людей менять надо.
Бойцовские, они есть бойцовские собаки. Они для этого уже разводились. Мне кажется, что это все-таки от воспитания зависит собаки, потому что мне кажется, что просто так собаки не кусают.
Под корень, наверное, любое животное нельзя изводить. Чтобы вот так содержать и гулять в городе, это опасно. Вот где-то за городом у кого есть свои виллы или что-то там, какие-нибудь клубы, может быть, по собакам. Отдельная территория, чтобы не угрожала жизни людей.
Я не могу согласиться с тем, что запретить разведение, но просто ужесточить контроль за этими собаками. Я считаю, что вообще нужно ввести статью в уголовное законодательство по поводу привлечения хозяев данных собак к уголовной ответственности, потому что собака не виновата, виноват хозяин. Просто данные собаки, они серьезные собаки, они должны подвергаться дрессировке определенной. Это ложится целиком и полностью только на плечи хозяев.
Социально должна быть активность. Если кто-то видит, то должен сообщать куда-то, там должны отреагировать. А чтобы отреагировали, нужно, опять же, и законы. Возможно, те, кто и владеет собаками, они бы больше ответственности чувствовали. У нас, к сожалению, нет.
Не исключаю такую возможность, чем такие жертвы.
Уверен в том, что в городе им не место. Видимо, законодательно это должно быть какое-то решение. То есть, если животное не подчиняется хозяину, если оно агрессивно, ему не место просто в городе. С таким же успехом можно завтра будет белых медведей в Питере тогда разводить.
Я думаю, что не надо, но упорядочить нужно обязательно. Так же, как на любое холодное оружие, получать разрешительные документы, регистрировать. И чтобы владелец нес полную ответственность за эту собаку.
Намордники и места для выгула. Неприятно, когда собаки такие бегают без намордника.
Я думаю, что запретить не удастся все равно. Наверное, нужно ограничить места выгула как-то их. То есть в общественных местах запретить появление просто этих собак. Естественно, это намордники. Ну и как-то в законодательстве все это регламентировать, где можно им гулять, где нельзя.
Зачем запрещать? Просто намордники есть такая вещь. В других странах, понимаете, это сплошь и рядом, за это штрафуют, а у нас нет. Просто дома жестокость, когда на нее нападают за это. Честно говоря, у меня самого бойцовая собака. Я с ней живу очень-очень даже хорошо и мирно, я ее выгуливаю в наморднике. Только так.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, нужно ли запретить разведение собак бойцовых пород.
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Остается ли катастрофа самолета Ту-154 основной темой петербургских газет?
Ну, основной темы нет, но этой теме посвящен практически весь номер, сегодняшний номер «Комсомольской правды. Петербург». Газета приводит мнение специалистов о причинах и обстоятельствах трагедии, различные версии. Эксперты говорят, в частности, что самолет направлялся в Петербург без дозаправки в Анапе. Это значит, что в топливных баках, которые у Ту-154, как пишет газета, расположены в крыльях, оставалось примерно половина топлива. Если при этом насосы для перекачки не работали, то в условиях турбулентности могло нарушиться равновесие самолета, и это, в свою очередь, могло сыграть роковую роль, пишет «Комсомольская правда. Петербург». В газете также очень много материалов о семьях, которых затронула эта беда. Пишут и о том, что в Петербурге отслужили панихиду по погибшим в авиакатастрофе. Суд идет. Это первая полоса делового Петербурга. Конституционный суд потеснил частную строительную компанию. Участок на Крестовском острове, это престижный район Петербурга, где она хотела построить жилье, передан управлению делами президента под строительство домов для судей Конституционного суда. Как выяснил деловой Петербург, компания совсем не хотела расставаться с этим земельным участком и сделала это только под административным давлением. Директор компании не стал объяснять, почему они отказались от строительства на Крестовском, и даже попросил об этом ничего не писать, сообщает деловой Петербург. И привлекает внимание публикация в питерском «Коммерсанте». В Сертолово зреет сепаратизм. Город Сертолово Ленинградской области собирается присоединиться к Санкт-Петербургу. Как стало известно газете, в населенном пункте полным ходом идет сбор подписей за проведение референдума. По этому вопросу пишет «Коммерсант».
Спасибо. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украину сегодня прибывает самолет МЧС России, который доставит в Петербург опознанные тела погибших в катастрофе самолета Ту-154. Процедура опознания жертв крушения авиалайнера под Донецком продолжается. Воронежский областной суд сегодня вынесет приговор по делу об убийстве студента из Перу. Министры иностранных дел стран ЕС обсуждают сегодня в Брюсселе вопрос о выделении войск для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. У Ирана еще есть время, чтобы избежать санкций из-за его ядерной программы, заявили Соединенные Штаты. На Камчатке произошло сильное землетрясение. Жертв и разрушений нет. В Ингушетии совершено нападение на сотрудника регионального штаба операции на Северном Кавказе. Офицер госпитализирован с многочисленными пулевыми ранениями. В Пекине суд приговорил сотрудника газеты «Нью-Йорк Таймс» к 3 годам лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве. В Москве на 66-м году жизни скончался актер Виктор Павлов. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» радио «Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет российский час программы «Поверх барьеров». Темы выпуска. 85 лет со дня гибели Николая Гумилева. Последнее интервью Олега Шейнсиса к 40 дням со дня смерти. Книга «Петербург 1910-х годов. Прогулки в прошлое». Интервью с молодой актрисой театра «Эрмитаж» Ольгой Левитиной. Фестиваль имени Андрея Сахарова в Нижнем Новгороде. Псковский театр «Карусель» работает только под открытым небом. Ведет программу Марина Тимашева. На волнах радио «Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В Петербург начали доставлять останки погибших на самолете Ту-154, разбившегося 22 августа под Донецком. Продолжается обсуждение причин катастрофы. Многие эксперты подвергают сомнению официальную версию, согласно которой в самолет попала молния, рассказывает Татьяна Вольская.
В Петербург начинают прибывать останки людей, разбившихся на борту самолета Ту-154, потерпевшего катастрофу 22 августа под Донецком. Правительство Петербурга выплатит по 100 тысяч рублей в качестве компенсации родственникам погибших. Среди жертв катастрофы есть и жители Ленинградской области, говорит вице-губернатор Ленобласти по социальному развитию Николай Пустотин.
Определено, чтобы руководители муниципальных образований Ленинградской области оказали любую помощь по организации похорон, по доставке тел или останков погибших.
Глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы лайнера Ту-154, министр транспорта Российской Федерации Игорь Левитин, считает, что причиной катастрофы могли быть нестандартные погодные условия. Но он подчеркивает, что все-таки о причинах пока говорить рано. Нужно дождаться расшифровки двух бортовых самописцев. Специалисты, большинство из которых просят не сообщать их имен, подвергают сомнению официальную версию, говоря о том, что когда самолет подал сигнал СОС, он находился на высоте около 11 тысяч метров, и гроза могла повлиять на него только в том случае, если бы лайнер вошел непосредственно в центр грозового образования. А это возможно только в случае сочетания отказа погодного радара на борту с ошибками наземной диспетчерской службы и экипажа. Западные эксперты тоже скептически относятся к официальной версии катастрофы. Опрос специалистов, проведенный британской газетой «Таймс», показал, что молния попадает в пассажирский самолет один раз на 10 тысяч часов полета. Кроме того, по словам западных экспертов, удар молнии, как правило, не приводит к большим повреждениям. Во всяком случае, ни один современный лайнер не разбился исключительно по этой причине. Петербургские специалисты тоже считают, что главную опасность во время грозы представляет не молния, а вихревые образования. По словам сотрудника главной геофизической обсерватории имени Воейкова Семена Гальперина, эта невидимая область грозовых облаков называется наковальней. Между ней и самолетом могут возникать разряды, способные вывести из строя электронику. По-прежнему остается открытым вопрос о том, почему экипаж самолета не стал облетать грозовой фронт. Не отбрасываются и версии о теракте и о пожаре на борту самолета.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в студии Виктория Щербина, дочь погибшего в авиакатастрофе в 2002 году штурмана Ил-86 пулковских авиалиний Валерия Щербина, а также ее муж Мартин. Мы поговорим о том, что происходит сегодня на авиапредприятии Пулково, что происходило до этого, о том, возможно ли избегать авиакатастрофы, о многом другом. Здравствуйте.
Добрый день.
Наверное, начнем с той авиакатастрофы, которая случилась в 2002 году. Сейчас ее вспоминают как последнюю перед случившимся под Донецком. Что произошло тогда? Вы, ну, нужно, наверное, сказать два слова. Вы опубликовали в интернете достаточно большую статью, можно даже так назвать, текст, где подробно рассказали о причинах, о том, что произошло. Этот текст вызвал огромное количество откликов, в том числе и у журналистов. Там вы достаточно критически оценили деятельность авиапредприятия Пулково.
И не только.
И не только, да. Давайте начнем с того, что же произошло в 2002 году в Москве, в Шереметьево.
Ну, это самый страшный день в нашей жизни, в жизни нашей семьи. Это был чартерный рейс по маршруту Питер-Москва, Сочи-Москва-Питер. Пассажиров летчики забрали в Москве и два дня вместе с ними пробыли в Сочи, после чего вернулись в Москву, и должен был быть как раз технический рейс из Москвы в Санкт-Петербург, перегон самолета без пассажиров. Полет длился всего 82 секунды. Еще 2 секунды После взлета полет проходил в штатном режиме, но после этого поступил сигнал на изменение управления, на изменение положения стабилизатора, и он с положенных 3 градусов изменился до 12. Последние 40 секунд самолет стремительно набирал высоту. Пилоты пытались парировать набор высоты, но поскольку они успели взлететь всего на 600 метров, и скорость была потеряна, им не хватило высоты для аварийного планирования и посадки. Они упали сразу за дорогой между Шереметьево 1 и 2.
Почему это произошло? Вот история со стабилизатором, она ведь не закончена, да? Ведь и сейчас самолеты Ил-86 подвергаются такой опасности.
Да, дело в том, что такая проблема со стабилизатором существовала еще с 1986 года. Насколько мне стало известно, экипаж Лазарева в 1986 году имел неприятный инцидент, произошедший в Пулково, когда они сели до полосы из-за того, что произошло непроизвольное, самопроизвольное перекладывание стабилизатора в крайнее положение. Тогда обошлось все без жертв. Вопрос, видимо, как-то был замят. И конструкторское бюро Ильюшина разрабатывало эту проблему и вынесло предписание для всех самолетов Ил-86 для изменения, внесения изменений в конструкцию самой системы управления.
Я чуть-чуть, Вика, поправлю. Не то, что вопрос был замят, это 86-й год. Не будем забывать, что это самое начало перестройки, фактически Советский Союз. Вот, и, соответственно, все это расследовалось и обсуждалось в рамках того государства, той государственной системы, которая в тот момент существовала. Вот, было расследование этого инцидента, после чего КБ Ильюшина провело работу по выяснению, скажем так, возможных причин и, самое главное, по созданию рекомендаций по предотвращению таких случаев в будущем. И основное, как бы, содержание этого предписания, оно базировалось на 2 самых важных пунктах. Это изменение схемы управления стабилизатором, а именно придание этой схеме принципа дискретности, что означает, когда мы с вами производим нажатие, то положение стабилизатора меняется на 1 градус. Если вот, не дай Боже, произошло замыкание, или пилот допустил ошибку и зажал на большее время, чем положено, рычаг управления стабилизатором на штурвале, то он изменил свое положение более чем на 1 градус, а не пошел на максимальный угол, как вот могло случиться. И второе – это добавление функции оповещения положения стабилизатора в речевой информатор. То есть существует такая система, на борту каждого самолета называется она речевой информатор. Летчики ее полушутя называют, сокращенно РИТА. Вот. Этот речевой информатор периодически оповещает о каких-то ошибках, неправильных действиях или о каких-то важных параметрах. Как раз вот второй момент, рекомендация носила это дополнение как раз функции речевого информатора о положении стабилизатора.
Были ли выполнены эти предписания?
К сожалению, предписания не были выполнены. Насколько я понимаю, все 86-е летают в том же виде, в котором они летали в 86-м году.
То есть, если, не дай бог, случится что-либо подобное, на ком будет ответственность?
Опять же, наверное, ответственность спишут на летчиков, хотя я, честно говоря, не понимаю, как могут летчики отвечать за то, что не было сделано. Не было сделано на земле.
Здесь, опять же, возникает немножечко парадоксальная ситуация. Если мы с вами посмотрим отчет, который составил Межгосударственный авиационный комитет, сокращенно МАК, то мы увидим ряд противоречий, которые, скажем так, были явно продиктованы некими политическими соображениями. Вот, то есть есть вещи следующие, что в отчете сказано, что установить причину длительного немотивированного нажатия невозможно в связи с тем, что кабина была пилотов полностью уничтожена.
То есть, возможно, было замыкание.
То есть, но при этом тут же мы видим в этом же отчете фразу о том, что пилоты не смогли распознать проблему со стабилизатором и не смогли с ней справиться.
То есть обвиняют все-таки пилотов в официальных отчетах.
То есть не то, что обвиняют, а
ну, по крайней мере, намекают на то, что они не справились со своими обязанностями.
Да, непонятно, почему сделан такой приоритет, и особенно в свете того, что мы имеем в 86-м году. То есть, грубо говоря, что проблема существовала. И дело в том, что существовал, в общем, существует такой вот описанный инцидент. А как бы от друзей мы знаем, что экипажи, вот некоторых даже друзей отца, которые, вот, например, там был один рейс, и его друг, как бы командир, уже как бы нам на похоронах рассказывал, когда у него была подобная проблема, и он успел просто на посадке как бы вовремя среагировать.
Ну, а не случившимся все-таки публично?
Да, но тогда инцидента не было, да, и летчики, конечно, эту информацию, она обретает слушателей только в кругу семьи, в кругу друзей.
Виктория, вот ваш отец долгие годы летал, он, наверное, рассказывал много о том, что происходит и о чем не знают в основном люди. Было много так называемых отказов техники?
Очень много. Семьи или дети летчиков знают гораздо больше, чем знают другие. Вот одна из самых страшных, самый страшный отказ, который он рассказывал, о котором он рассказывал, был над океаном, когда они летали в Нью-Йорк при возвращении из Нью-Йорка в Шеннон, Ирландию. У них отказало навигационное оборудование, и они над океаном шли вслепую, на руках. Как они вышли на другую сторону континента, сам Бог знает.
То есть такое случалось и случается, скорее всего, часто?
Такое случается, а это самое страшное.
Дело в том, что здесь вопрос чистоты, к сожалению, может достаточно быть одного раза, и этот раз будет критичным. И самое, что печальное, почему сейчас Виктория, что ее заставило говорить об этом, то, что каждый день, вы знаете, сейчас лето, и если вы посмотрите на взлетную полосу, каждый день взлетает Ил-86, это либо чартер, либо рейсовый.
С тем самым стабилизатором?
Да, и, честно говоря, мне непонятно, откуда существует такая вот уверенность, что завтра не произойдет на взлете самопроизвольное перекладывание, что не случится так, что 350 пассажиров и 12-14 членов экипажа не станут жертвой очередной случайности.
А если летчики об этом говорят, значит, это так и есть.
Спасибо. Беседу с нашими гостями мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. А в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Авиакатастрофа Ту-154 под Донецком сквозь призму прессы, версии и последствия обсуждают главный редактор петербургского выпуска «Новой газеты» Николай Донсков, президент российской секции Международного общества прав человека, заместитель председателя движения «Защитим пассажира» Владимир Новицкий и генеральный директор авиакомпании «Парк Плюс» Вадим Базыкин. Говорит Радио Свобода. В Москве 9:30. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
На Украину сегодня прибывает первый самолет МЧС России, который доставит в Петербург тела опознанных погибших в катастрофе самолета Ту-154. Процедура опознания жертв крушения авиалайнера под Донецком продолжается. Самолет Ту-154, летевший из Анапы в Петербург, потерпел катастрофу 22 августа. Погибли 170 человек. Воронежский областной суд сегодня вынесет приговор по делу об убийстве в октябре 2005 года студента из Перу. На скамье подсудимых 13 молодых людей. По данным следствия, все они активисты националистического движения «Белый патруль». Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня в Брюсселе вопрос о выделении войск для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Накануне Франция выразила готовность послать в Ливан 2000 солдат. Министр обороны России Сергей Иванов отрицает, что Израиль предоставил доказательства использования группировкой «Хезболлах» в Ливане против израильской армии российских противотанковых комплексов. У Ирана есть еще время, чтобы избежать санкций из-за его ядерной программы, заявили Соединенные Штаты. В Вашингтоне подчеркивают, что 31 августа истекает срок, который ООН дала Тегерану для прекращения программы обогащения урана. На Камчатке произошло сильное землетрясение. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, в Петропавловске и Камчатском ощущались подземные толчки силой до 5 баллов по шкале Рихтера. Многие люди покинули здание, жертв и разрушений нет. В Пекине по обвинению в потасовке фактов к 3 годам лишения свободы приговорен сотрудник газеты «Нью-Йорк Таймс». Китайский корреспондент был арестован в 2004 году после публикации в газете сообщения о предстоящей отставке тогдашнего председателя КНР Цзянь Цзимини с поста главы Центрального военного совета. В Москве на 66-м году жизни скончался актер Виктор Павлов. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Татьяна Волович. Здравствуйте.
Доброе утро. Сегодня в Петербург прибудет первый самолет с телами погибших в катастрофе самолета Ту-154. На нем вернутся и те родственники, которые уже опознали своих родных. Как сообщил председатель Петербургского комитета по труду и социальной защите Александр Рожененков, опознан 21 погибший. В Донецке организована выдача родственникам погибших свидетельств о смерти, которые будут являться основанием для выдачи компенсаций в Петербурге из городского бюджета. По словам Рожененкова, со всеми родственниками погибших установлен контакт. На базе городской станции скорой медицинской помощи в Петербурге открыта круглосуточная горячая линия для оказания психологической помощи и вызова врачей на дом родственникам погибших в катастрофе самолета. Номер телефона 571-4504. Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга объявил конкурс на разработку концепции преобразования и проекта перепланировки промышленных территорий, примыкающих к южному берегу обводного канала. На разработку концепции, которая должна быть готова к ноябрю, городской бюджет выделил 3 миллиона рублей. Как считают специалисты, в первую очередь нужно сконцентрироваться на проблемах экологического обследования территорий, так как они очень сильно загрязнены, соответственно, их сложно перепрофилировать. Против игорных компаний в Петербурге возбуждено 11 уголовных дел. Наиболее значимые правонарушения из зафиксированных: организации подпольных цехов по производству игровых автоматов, незаконное использование в названиях игровых программ товарных знаков, нарушение авторских прав в области игровых программ и отсутствие необходимой документации. В Петербурге начались съемки нового 8-серийного телевизионного фильма по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Как сообщил режиссер-постановщик сериала Дмитрий Светозаров, он рассчитывает, что картина будет максимально приближена к тому смыслу, который вкладывал Достоевский. Автор сценария фильма Михаил Смоленицкий, продюсер и автор музыки к картине, известный композитор Андрей Сиглин. В фильме будут заняты как известные актеры, например, Андрей Панин выступит в роли Порфирия Петровича, Александр Балуев, Свидригайло, Елена Яковлева, мать Раскольникова, но будут и кинодебюты. Например, роль Родиона Раскольникова – это кинодебют питерского актера Владимира Кошевого. Окончание съемок планируется на март 2007 года. Бывшие коллеги петербургского математика Григория Перельмана не имеют ответа на вопрос, почему ученый отказался от премии Филдса. Как сообщил вчера президент Петербургского математического общества Анатолий Вершек, его коллегам так и не удалось связаться с ученым и узнать у него причину отказа от медали. Анатолий Вершек отметил, что, возможно, математик считает решение такой сложной задачи важнее присужденной ему награды.
С новостями Петербурга вас познакомила Татьяна Волович.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Виктория Щербина, дочь погибшего в авиакатастрофе в 2002 году штурмана Ил-86 Пулковских авиалиний Валерия Щербины и ее муж Мартин. Радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я звоню из Москвы, меня зовут Марина. Я понимаю, что вы в меру информированы, но у вас так болит сердце за боль, которую вы пережили, поэтому какие-то вы как бы духом ведаете вещи. Вот по поводу такой животрепещущей раны и для санкт-петербуржцев, и для России, это авария на Ту-154, которую тоже объявили, что это человеческий фактор, что это недоработки самолета. Но если посмотреть, а я смотрела профессионально, сводки новостей мировых по Ту-154, то первое, что бросилось мне в глаза, что они сравнивают эту аварию с кипрским, а это был Боинг, это не был Ту-154, то есть это авария очень похоже на гибель кипрских детей, когда летел целый самолет школьников на экскурсию за границу, и этот самолет упал в горах, и падение вот сравнивают один с другим. Там была первая версия, что разгерметизирован был салон пилотов, и потом разгерметизация произошла всего самолета. То есть вот была основная версия той катастрофы, и эту катастрофу сравнивают в первую очередь с этой аварией.
У вас вопрос какой-то?
Насколько вот можно так быстро на всю страну давать такие свежие какие-то выжимки из отдельных голов, как причины таких тяжелых катастроф?
Ни в коем случае нельзя. Да. Я вспоминаю свои впечатления, ощущения. В тот момент это был кошмар, потому что с экранов телевидения и с газет, с радио неслась откровенная чушь.
Тут, к сожалению, в попытке дать информацию очень часто бывает, что очень много непроверено и сомнительная информация, потому что даже сейчас мы слышим версии гибели Ту-154, очень часто говорят, что это была причина была молния, но, поверьте мне, современные лайнеры в очень достаточно серьезной степени устойчивы к внешним воздействиям, таким как удар молнии, и говорить серьезно о том, что это могла быть основной причиной гибели лайнера.
Да, отец рассказывала о том, как перед ними однажды шел Ту-154. Они на Л-86, зная как бы возможности самолета, они пошли.
Но они успевали.
Да, в грозовое облако они пошли его обходить. А Ту-154 пошел напролом. Так вот, Ту-154 сел, несмотря на то, что он пошел вперед и прямо, он сел позже Ил-86. Сел, и у него были
повреждения обшивки.
У него, как сказал отец, у него были дырки на кузове.
Вот, ну это, опять же, то есть, образно говоря, да, но это говорит о том, что вот самолет, да, действительно такого же типа прошел, в общем, грозовой фронт, и поверх удара молнии, ну, в общем, прошел.
Выдержал.
Да.
Вы пишете, Виктория, что так называемый человеческий фактор в состоянии справиться только... Так называемый человеческий фактор в состоянии справиться с возникающими во время полетов проблемами, но не наоборот, как принято считать. Действительно, очень много говорят о том, что виноваты пилоты, там их какая-то халатность и так далее.
Халатность бывает, она присутствует, к сожалению. Все мы знаем, что всякое бывает. Но все говорят, что семьи всегда на стороне летчиков. Кто, как не мы, знаем о происходящем больше, чем кто-то. Некоторые случаи, происходящие на борту, вообще никак не протоколируются. Если они не привели к каким-то необратимым последствиям, они доходят только до обсуждения за столом, в кругу друзей, семьи. А почему происходят проблемы? Потому что техника уже безнадежно устарела. Потому что она, мягко говоря, не новая, это мягко говоря. А вы сравните цены на авиабилеты наших и западных авиакомпаний на популярные направления. Они практически идентичны. Западные бывают даже дешевле. Так почему же несопоставимы зарплаты летчиков, а тем более их пенсии? Почему условия обслуживания на борту, питание, сервис так сильно отличаются за те же деньги? Почему такая бешеная разница в технике? У нас старые изношенные Илы, Ту-154 и так далее, Боинги. А некоторые западные компании, например, закупают новые самолеты, оснащенные по последнему слову техники, и продают их через 5 лет эксплуатации. Количество унесенных жизней в авиакатастрофах у нас и на Западе, оно сопоставимо. Но интенсивность полетов при этом на Западе превосходит, по данным Коммерсанта, например, в США в 20 раз. Но статистика... В таком случае показывает, что летать у нас намного опаснее.
Да, потому что если вот мы сравним примерные цифры, скажем так, вот с 1945 по 2005 год, статистика по погибшим пассажирам на территории России и Российской Федерации погибло 5572 пассажира, это вот по 2005 год. А это вторая позиция как по мировом рейтинге. На первом месте только США с 9808 погибших пассажиров. Но при этом давайте не будем забывать, что пассажиропоток США в 20 раз превышает. Это значит, что действительно в России у нас существуют серьезные проблемы. И если возвращаться опять же вот к той трагедии, которая случилась несколько дней назад, к Вспомним, да, Ту-154 прекрасный самолет. Для своего времени это была отличная машина. Но первые его полеты начались в 1968 году. То есть вы можете себе представить, сколько лет уже это... Она прошла бесчисленное количество модернизаций. Но на сегодняшний день уже пришла пора менять эту машину чем-то более новым.
Ну, надо, наверное, коротко, но проговорить этот момент. Были даны некие рекомендации КБ Илюшина, да, то, что мы говорили. Происходят постоянно какие-то незапланированные ЧП в воздухе, о которых мы, вполне возможно, и не знаем. Почему не происходит исправление ситуации? Выгода только? Финансы? Что здесь играет роль?
Был такой тезис в свое время у Карла Маркса, когда он сказал, что ради 200% прибыли бизнес готов пойти на преступление. Вот, я бы не стал, как говорится, категорично кого-то обвинять в преступлении, но я понимаю те экономические моменты, которые могут двигать авиакомпании, потому что Ил-86 тоже, многие борты уже подошли к своему критическому порогу, то есть уже два самолета списано в Пулково, и, конечно, не хочется им вкладывать, возможно, какие-то средства и модернизацию самолетов, которые, в общем-то, завтра перестанут для них приносить прибыль и работать. И здесь, наверное, существуют, возможно, еще какие-то причины. Но из того, что вот я могу предположить, по всей видимости, это, наверное, основное.
Виктория.
Ну, вы знаете... Меня многие в живом журнале спрашивают, почему же ваш отец летал на этих аварийных судах? Почему командир принимает от наземных технических служб самолет в том виде, в котором он может разбиться? Почему летчики не бастуют? Так же, например, как моряки, которые не выходят в плавание на аварийных судах. Да потому что их никто не будет уговаривать летать. Желающих, которые будут молчать и летать на том, что есть, гораздо больше.
Найдут экипажи из Сургута, Тюмени, найдут ребят, которые будут работать и не будут задавать вопросы.
А могут даже не уволить, а отстранить от загранрейсов или просто не давать летать?
Да, здесь все очень просто. Распределят нагрузку в пользу других, и человек, очень сильного летчика, зависит от зарплаты от налета. И просто человек будет летать раз в месяц в Якутск, и все. Здесь методы воздействия авиакомпании широкие и разнообразные.
То есть приводить самолет или покупать новые, приводить самолет в надлежащий порядок просто невыгодно получается?
Здесь сложно сказать так, что невыгодно. Просто, вот, честно говоря, для нас до сих пор остается загадкой, почему дела обстоят именно так, потому что...
Для нас и для летчиков.
Да,
ведь... Я говорю не голословно, я говорю...
Летают друзья отца, с которыми мы, как бы, видимся, спрашиваем их, и они... Когда задаем вопрос, ребята, что как там, что изменилось? Да ничего, говорит, не изменилось. Там,
ну, говорит, а какие рекомендации? Более... Какие рекомендации пришли с того момента? Что делать, если такая ситуация происходит? Никаких. Единственная рекомендация на взлете — не трогать кнопку стабилизатора. Ну, это единственная рекомендация.
Но вы же понимаете, что если произойдет короткое замыкание, это не панацея. То есть, грубо говоря, если пойдет импульс неконтролируемый на изменение положения стабилизатора. Вот. Когда, кстати, это все произошло, в Москве на тренажерах летчики-испытатели моделировали эту ситуацию, и из 10 попыток выйти из нее 9 потерпели катастрофу, и только в одном случае они смогли совершенно экзотическим способом, набирая высоту по спирали, выйти на верхний эшелон и с него уже пытаться выровнять машину.
Планировать и посадить.
Спасибо, мы продолжим беседу с нашими гостями и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На Украину сегодня прибывает самолет МЧС России, который доставит в Петербург опознанные тела погибших в катастрофе самолета Ту-154. Процедура опознания жертв крушения авиалайнера под Донецком продолжается. Воронежский областной суд сегодня вынесет приговор по делу об убийстве студента из Перу. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня в Брюсселе вопрос о выделении войск для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. У Ирана еще есть время, чтобы избежать санкций из-за его ядерной программы, заявили Соединенные Штаты. В Пекине суд приговорил сотрудника газеты «Нью-Йорк Таймс» к 3 годам лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве. В Москве на 66-м году жизни скончался актер Виктор Павлов. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Викторией Щербиной, дочерью погибшего в авиакатастрофе в 2002 году штурмана Ил-86 пулковских авиалиний Валерия Щербины и ее мужем Мартином. А также продолжаем принимать звонки от наших радиослушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Меня зовут Николай. Я хочу сказать, что в Европе на порядок дешевле цены на авиаперелеты. За 10 евро можно пролететь всю Европу, из Варшавы в Лондон слетать и обратно. Правда, билет этот не из центральных аэропортов, а из Подскокова, и продаются за месяц через интернет. Их сдать невозможно, но такие полеты возможны. Там не кормят, но обеспечивают безопасность. Я хочу сказать, что, конечно, летчики во многом виноваты. Они должны отказываться летать. Только истребители и испытатели могут рисковать машинами и собой, а пассажирами нет. И невозможно так. А кто мешал тем летчикам, которые сажали без шасси, которые начитывали? Шасси выпущено? Выпущено. Сам читает, сам себе отвечает, но кнопки не жмет. При той трагедии, что вы рассказываете, когда уцелели две стюардессы, значит, много было, очень печатали, рассказывали, у Караулова передача о том, как отмечали и как летели. Ну, я что хочу сказать. В основном нужны, конечно, профсоюзы, нужно наказывать штрейкбрехеров, нужно, конечно, думать о том, как ты предстанешь пред Всевышним, рискуя пассажирами, детьми, из-за того, что тебе хочется полетать, и как же тебя не выпустят за границу, и о многом другом.
Спасибо. Ваш комментарий.
Да, конечно, нужно помогать, но здесь важна очень гражданская позиция нас всех. Дело в том, что вот мы сегодня пришли не для того, чтобы дать интервью и там, знаете, на волне вот этих свежих новостей и просто рассказать о папе. Нет, дело в том, что мы пытаемся, вот точнее, как бы, ну, я стараюсь помочь, Виктория пытается просто донести эту позицию, пытается, что нужно говорить, что нужно что-то менять. Мы же действительно сейчас имеем огромную проблему. Вы посмотрите, сколько уже в этом году жертв у нас авиакатастроф. Сколько, ну, сколько отказов мы не видим, и сколько проблем мы не знаем. И это все время ситуация, порочный круг с деталями, которым продлевает ресурс, с самолетами, которые, как говорится, тянут за уши. Это реальная проблема, и мы пытаемся людей расшевелить. Давайте что-то делать вместе.
На самом деле это был просто крик души. Я хотела открыть глаза друзьям, хотела открыть глаза знакомым друзей, но так получилось, что крик души услышали. И раз его услышали, я не хочу молчать дальше. Если в 2002-м репортаже, интервью, которое я давала, были урезаны, никакие из перечисленных фактов не пошли в эфир, то сейчас мы можем свободно об этом говорить. То есть за 4 года что-то изменилось, что-то улучшилось. Тогда запрещали, видимо, что-то говорить. Или это было как-то неудобно?
Вы в «Живом журнале» после опубликования вашего поста были очень много комментариев от людей, профессионально занимающихся так или иначе, да, в этой сфере, в областях. И они в основном подтверждали ваши слова, давая еще более,
да,
еще более там какие-то страшные подробности, да, того, что происходит.
В общем, да, от авиационных заводов до, в общем, людей, которые занимаются эксплуатацией, диспетчеров, в общем, были реплики. И я думаю, что, понимаете, к сожалению, ситуация в том, что люди молчат, какая-то страшная круговая порука. Но если вы поймаете любого летчика, технаря, кто выходит с проходной пулка, вы остановите его и сможете действительно шевелить его, чтобы он начал говорить, вы услышите много того, что бы вам, наверное, не хотелось услышать. Но вы знаете, может быть, есть шанс, что чья-то гражданская позиция заставит что-то менять, потому что в государстве сейчас у нас есть стабилизационный фонд, у нас есть желание, как говорится, менять инфраструктуру, улучшать. Существует множество новых национальных проектов. Давайте создадим еще один национальный проект авиация. Потому что, действительно, это стратегически важная отрасль. У нас огромная страна. Страна, в которой в некоторые регионы попасть путем практически невозможно. Но при этом у нас устаревший парк, у нас существует большое количество каких-то неконтролируемых дельцов, которые крутятся вокруг авиации. У нас существует огромное количество проблем. В свое время, если вы помните, был такой юрист американский Ральф Нейдер, который пришел, как говорится, на потребительский рынок США и заявил, он выпустил книгу, она называлась «Опасно при любой скорости», где описывал проблемы, как раз ту экономию, которую приводили GMC, General Motors и другие крупнейшие производители американской экономии на безопасности потребителей. В результате он смог сколыхнуть американское общество, и были общественные слушания, были сенатские слушания, и он заставил жестко поменять и законодательство, и производителей, он столкнул это с мертвой точки.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это вам звонит Михаил из Краснодарского края. Я в советское время работал в авиации. И скажу вам, что тогда учитывался налет планера, налет двигателей в взлетном режиме, номинале. Учитывалось количество взлетов и посадок. И все это вместе сводилось к тому, что самолет должен был отправляться на ремонт. Но главное, никогда не поступало никаких деталей, изготовленных подсобными предприятиями. Но главное, господа, что существовало Министерство гражданской авиации, во главе которого стоял человек, прошедший всю школу летной работы, начиная от Ан-2 и кончая самыми тяжелыми самолетами. То есть он знал все. Все аэропорты Советского Союза, куда он летал уже на тяжелых самолетах, знал всю подноготную. Сегодня у нас во главе транспорта стоит человек, не знающий ни авиации, ни ее рода деятельности. И, естественно, отсюда еще, при этой разобщенности, вы обратите внимание, ведь самолет вылетел из Питера с полным запасом топлива. В Анапе он не дозаправлялся. Значит, они экономят на всем, даже на заправке в Анапе. Ведь он мог сесть в Донецке, но опять из той же экономии в Донецке он не сел.
Спасибо.
К сожалению, да, когда мы говорим о человеческом факторе, существуют вещи, которые являются, скажем так, сопутствующими. Это давление компании на летчиков, создание именно тех условий, в которых они вынуждены принимать те или иные решения, которые нельзя назвать рискованными, но которые могут привести к определенному риску. Да, авиакомпания очень не любит заправляться в чужих портах, особенно при нынешней цене на топливо, которое является одним из, скажем так, сильной составляющей стоимости полета. Поэтому вынуждают, как бы, скажем так, пилотов стараться работать по оптимальным схемам. Вот, да, вот как раз вот почему мы давайте задумаемся, что у нас идет вал катастроф именно в летний период. И как раз Викин отец погиб в это время, и в это же время произошли сейчас вот эти катастрофы. Именно потому, что в летний период пора отпусков, и летчики, я могу сказать, работают, как правило, с огромным превышением сан-нормы. Сан-норма — это та норма, которая предусматривает то количество часов, которые летчик может работать в небе. И как результат, летчики уставшие, летчики как бы нормально не отдохнувшие. И вот таких вот моментов, которые, скажем так, регламентирующих со стороны авиакомпании давление бизнеса, их очень много. Но нужно не забывать, что все-таки среди экономической обоснованности, экономической выгоды нужно не забывать о том, что это сфера, в которой такие ошибки, как говорил Викин отец, что у нас все инструкции написаны кровью. Это значит, что каждый такой вывод, он формируется на основе чьей-то трагедии.
Вика, вот много говорят сейчас еще о том, что пилоты боятся неких санкций, штрафов и так далее. Поэтому они, например, боятся сесть на другом там, да, аэродроме.
Да, это действительно так.
Это действительно было и во времена, когда летал ваш отец.
Да, это было. Дело в том, что когда самолет садится в другом аэропорту, это сразу появляются расходы на обеспечение пассажиров, которых необходимо кормить, которых необходимо выгружать, загружать, размещать, багаж, проживание, питание. Все это дополнительные расходы компании.
Соответственно, потом на разборе полета?
Это потом идет, выходит боком для того, кто посадил самолет, для экипажа.
В таких ситуациях все-таки не хочется говорить о самой вот катастрофе. Я говорю о том, что произошло несколько дней назад. Хотелось бы говорить о том, что сделать для того, чтобы больше такого не повторялось. Вот по вашему мнению, каковы должны быть меры?
Наверное, для начала нужно вывести авиакомпании из-под управления государства. Сейчас это государственное унитарное предприятие, и не только это. Наверное, когда будет конкуренция, мы же такая же огромная страна с такими же огромными ресурсами, как, например, Арабские Эмираты, нефтяными. Почему, да, почему у нас наши авиакомпании не могут
быть... Я считаю, что государство должно создать лизинговую компанию. Вот, причем, возможно, это финансировать за счет вот как раз стаб-фонда, лизинговую компанию. У нас сейчас есть прекрасный проект совместный с Боингом, РРЖ, который разрабатывает КБ Сухого, это новый среднемагистральный лайнер. И дать возможность компаниям все-таки получить на выгодных условиях, без каких-то гигантских пошлин, потому что я думаю, что в данном случае государство даже могло бы, наверное, отменить таможенные какие-то пошлины, если это будут импортные самолеты. Но в то же время я считаю, что прекрасно можно развивать и собственную производственную базу. У нас есть и Туполев, у нас есть и вот этот вот проект РРЖ, в конце концов, есть Ильюшин, то есть...
Планер которого...
Который считался одним из лучших, да, и не будем это забывать. И нужна программа государственной поддержки для авиакомпаний. Нужно дать возможность выйти на нормальный уровень, то есть сменить технику, начать работать по-новому. И в то же время, конечно, кроме, как говорится, меда и сахара, должно быть изменено, возможно, законодательство более жестко, что в случае там авиакатастрофы по вине компании, там вся страховка идет там жертвам, пострадавшим. То есть, чтобы был какой-то, конечно, стимул. Более жесткие системы контроля, чтобы проверяли, как летчики проходят тренажеры. Как независимые внезапные проверки по обслуживанию самолетов, потому что когда вот летний идет период, и самолеты практически не стоят в аэропорту, бывают всякие накладки, бывает, техники не успевают проверить самолет перед вылетом. Если мне кто-то возразит, я могу сказать, что я знаю такие случаи. Вот. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы поднималось общественное мнение, потому что, чтобы это сколыхнуть, очень важно, чтобы летчики начали говорить. Я обращаюсь к вам. Вы же прекрасно знаете, о чем мы говорим с Викой. И многие из вас, возможно, знают нас. И если вам есть что сказать, ну не молчите, вы же прекрасно понимаете, что...
Тем более, если вы уже не летаете, но можете все это рассказать.
Да, есть же ребята, которые списаны, вы же можете все это сказать.
Спасибо за то, что вы пришли к нам в эфир. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Викторией Щербиной, дочерью погибшего в авиакатастрофе в 2002 году штурмана Ил-86 Пулковских авиалиний Валерия Щербина и ее мужем Мартином. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа «Время и мир». Итоги летнего политического затишья в России. Можно ли в энергетике газ заменить углем? Издательская деятельность харьковских правозащитников и темный гений Уолл-стрита. История Джея Гулда, железнодорожного магната и биржевого дельца. Ведет программу Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу.
Для нас поражение в Ираке недопустимо.
8 из них обвиняются в заговоре с целью совершения массовых убийств.
Против строительства в Польше АЭС выступают 57% поляков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Солдата, работавшего по его приказу в лесном хозяйстве, капитан, весивший под 160 килограммов, дважды ударил ногой в голову.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11800.